То, о чем сейчас мы будем говорить, оно больше связано с другим тезисом реформации, соло скриптура или только Писание. И об этом очень нам важно напомнить, потому что суть евангельской веры, она исходит из Писания. Я когда-то вам рассказывал, был в Казахстане и в Астане, это столичный город этой большой страны, и нас местные братья-баптисты повезли в такое интересное большое-большое сооружение, он как будто храм всех народов, местный президент Назарбаев его сделал для того, чтобы были представлены все религии в этой стране. И вот они рассказывали интересный случай, связанный с строительством этого огромного, красивого-красивого здания, с тем, что поступило такое приглашение и предложение всем конфессиям привести туда, в здание, в качестве экспонатов, основные атрибуты своей веры, своей религии, чтобы люди могли видеть. Ну и понятно, поехали туда самосвалы с разных церквей, а наши братья принесли Библию. Они спрашивают, и все? Они говорят, и все. И в этом что-то знаменательное. Да, что-то у нас еще есть. Там какие-то моменты, мы поем. Благо, у некоторых церквей есть здания, как у нас, что-то еще. Но это не является сущностью нашей веры. Основанием является только Библия. 66 канонических книг. И эту истину защищала Реформация. Наши братья, эти далекие, использовали такой термин, когда призывали людей вернуться к источнику, к Писанию, использовали термин «ad fontes» или «назад к истокам», «назад к истокам». Потому что они, по сути дела, Реформация не привнесла что-то новое в реальности, она возвращала к старому, но на самом деле вечному, к истине. И мы что-то подобное сейчас делаем, возвратимся к истокам, и непосредственно в книгу Неемии. Книга Неемии, которая была написана в поствавилонский период, задолго до Рождества Христа, за несколько сот лет. И непосредственно мы обратим внимание в 8 главу этой книги, мы ее прочитаем всю. Эта глава является, я бы так сказал, вожделением благочестивых сердец, наверное, всех времен и народов, желающих видеть пробуждение, быть участниками пробуждения, потому что в этой главе описан как раз именно такой период в жизни израильского народа, который можно назвать величайшим пробуждением в истории этой нации, которое произошло в эти времена, о котором описывает книга Неемия. И мы посмотрим сквозь эту главу, поговорив именно о пробуждении, будем связывать с реформацией, а это пробуждение было уже, так сказать, в наш современный период истории церкви, чтобы понять, как это пробуждение происходило, какие факторы сопутствовали его. Не для того, чтобы просто узнать исторически об этом, нет, но чтобы извлечь очень важные истины для настоящей жизни сегодня. Это крайне важно. Мы очень молим Бога о том, чтобы в нашем народе, там, где мы живем, в Беларуси, в Минске, здесь, в Боровлянах, было пробуждение, чтобы многие люди возопили к Богу, Господу. Но мы знаем, что мы должны думать об этом в свете Божьего Слова, которое изменяет нас и делает нас хорошим ресурсом для того, чтобы Бог мог нас использовать для покорения людей вере во Христа. Итак, давайте прочитаем Неемия 8 глава. С 1 стиха. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы лежали по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедовал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него, по правой руке его, стояли Матифия и Шема, Аная и Урия, и Хелкия и Маасия, а по левую руку его Фидая и Мисаил, и Малхия и Хашум, и Шхадбадана, и Захария и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. И Иисус, Ваная, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День этот свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказал им. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднеству, по уставу. А самое первое, что мы можем сказать о пробуждении на основании Писания, следующее. Пробуждение, о котором мы здесь читаем, это особое действие Бога. По сути, это независящий от нас процесс. Мы можем в нем участвовать, но инициатором этого процесса является Бог. Мы можем, конечно, видеть некоторые закономерности, которые сопровождают времена пробуждения, как это было в Неемии 8 главе, в другие периоды, описанные в библейской истории и в истории христианской церкви. И мы, конечно, будем говорить об этих закономерностях, которые сопровождают пробуждение. Но они не являются, вот эти вещи все, о которых мы сейчас скажем, автономными То есть нет какого-то механизма, который вот мы должны как-то сделать, и автоматически появится вот такой результат. Нет, самый главный принцип, который мы видим во времена вот всех настоящих пробуждений в истории христианства, это суверенное деяние Бога, это Божья воля. И мы видим, как начинается эта глава, сказано, собрался весь народ, как один человек. Это было просто невероятно. Весь народ, как один человек. Хотя, конечно, описывается здесь человеческое действие, но само по себе это действие без Бога просто было бы невозможным. Теми или иными путями, конечно, можно собрать людей, как иногда говорят, толпу, но собрать такое огромное количество людей, которые каются в своих грехах, которые прославляют Бога, которые начинают жить совсем иной жизнью, отдавая что-то другим, жертвуя. Это то, что невозможно без Бога. Часто задают такой вопрос, почему люди не приходят вот как раз в церковь? И у церкви, может быть, есть какие-то трудности в том, что нет интересных программ, может быть, плохие проповедники, музыка не совсем качественная. Все это, конечно, может быть, и мы над этим должны работать, мы должны, как церковь, осуществлять свое служение качественно. Но все-таки не в этом есть истинная причина, почему люди на самом деле не идут к Богу. И, допустим, мы можем прочитать об этом в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 19 стихе. Сказано следующее. «Суд состоит в том, что свет пришел в мир». И речь идет о Христе. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые». То есть здесь дается объяснение, почему люди не покорились Христу, самому яркому свету, потому что они возлюбили тьму. Это очень сильное слово. Возлюбили тьму, нежели свет. В послании к римлянам в 3 главе, в 11 стихе сказано о том, что никто не ищет Бога. Это природное состояние людей. Люди сами по себе, они не ищут Его. Это самое последнее, о чем они думают. Они могут прийти по каким-то иным причинам, ну, не знаю, гуманитарную помощь дают, можно замуж выйти или жениться, какие-то еще вещи, время, в конце концов, провести хорошо. Ну, много может быть таких чисто человеческих вещей, но сам Бог людям не интересен, потому что люди любят что-то иное. Нужно особое деяние Бога в сердцах людей, чтобы изменить вот от мертвого состояния к живому. И вообще вот вся история книги Неемия, которая является контекстом для наших прочитанных стихов, она подтверждает тот факт, что хотя книга называется Неемия, и в ней описано об этом человеке, о Ездре также, о других людях, но все-таки главным персонажем вот этой книги, которая повествует о величайших событиях в истории израильского народа, является Бог. Является Бог. Подумайте, на самом деле, если вы помните контекст этой книги, а именно по каким причинам израильский народ вернулся из Вавилона свою землю, притом обстроил еще стены, города. Это то, что сам языческий правитель стал спонсором строительства стен Иерусалима. Это просто удивительно, как это произошло. Таково было Божье решение. Если вспоминать реформацию, мы делаем такую перекличку в истории с какими-то моментами пробуждения. Так вот, реформация – это действие Божие. Даже Лютер не думал о том, что произойдет. У Лютера не было никогда, у Мартина Лютера, каких-то планов о том, чтобы создать какое-то протестантское движение. Абсолютно нет. Он просто желал обновления внутри католической церкви. До последнего момента, можно сказать, он себя позиционировал как католик, просто желающий, чтобы католическая церковь обновилась и вернулась к своему основанию. Один из учеников ему позже сказал, «Ты знаешь, ты освободитель христианства». «Да», — ответил Лютер, — «но как слепая лошадь, не знающая, куда правит всадник». То есть мы видим, что Господь управлял Лютером. Вообще есть очень много взглядов на то, в чем причина этого феномена, благодаря которому мир вообще на самом деле изменился. Есть очень много взглядов. Я когда учился, помню, в семинарии, мы читали разные книги, когда думали о реформации. разные-разные причины, разные факторы, но среди всех этих факторов один является главным, который, возможно, управлял другими, а именно это Божье дуновение, это Божье решение, это Божье благоволение. Можно вспомнить еще спустя несколько веков уже в Соединенных Штатах Америки, которая, кстати, во многом эта страна обязана реформации, потому что первыми поселенцами были люди, которые были гонимы на своем материке в Европе. Они туда поселяли пуритане и многие другие протестанты. И в этой стране было пробуждение, оно было связано с самыми разными событиями, с разными именами. Одно из них, я думаю, хорошо нам должно быть известно, это Джонатан Эдвардс, величайший теолог, пастор, писатель, проповедник. Он произнес одну из таких величайших в истории христианства проповеди, которая называется «Грешники в руках разгневанного Бога». И с этого момента начинается просто величайшее пробуждение. Там десятки, 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 десятки тысяч людей начинают обращаться ко Христу. Современные, как бы, христиане Америки и то, что еще влияние это сильное остается, они связывают себя с именно теми временами. Они считают себя плодом именно этих служений. Имя Джонатана Эдвардса прямо в овальном кабинете высечено в Белом доме. Так вот, интересно, что когда Джонатан Эдвардс читал эту знаменитую проповедь, он был очень близорук, и поэтому он постоянно протирал глаза. Какой-то молодой человек держал лампу перед ним. Джонатан Эдвардс был болен, и поэтому он постоянно сморкался еще. В общем, проповедь с точки зрения какого-то риторического качества была просто ниже плинтуса. Сегодня спикеры бы так не говорили, как Джонатан Эдвардс. Но когда он произносил эту проповедь, люди просто плакали, стонали, держась за столбы. Они словно видели перед ними раскрылся преисподняя, и они поэтому так вопияли к Богу милости. То есть очевидно, что Бог использовал, конечно, использовал своим суверенным образом тех людей, те ресурсы, которые Он же приготовил. Но это Божье деяние, это Божье дуновение. Бог дышит, Дух дышит там, где хочет, так говорил Иисус когда-то Никодиму. Вывод для нас, вот от этого первого осмысления, когда мы думаем о реформации, думаем о пробуждениях, которые описаны в Библии, следующий. Мы должны очень невысоко думать о себе. Мы должны почитать себя смиренными людьми, кроткими людьми, ну, быть таковыми. И, конечно, молиться к Богу, в руках которого абсолютно все. Это очень важно для нас, где мы находимся. Там, где дома у нас неверующие родные, на работе, где много наших неверующих коллег и так далее. Мы должны понимать, что от Бога все зависит. И должны много молиться. И, конечно, не должны бездействовать. Мы помним, что Бог все-таки прилагал спасаемых к церкви, но Он прилагал спасаемых к церкви, которая не спала. Она не бездействовала, она была очень активна. Не ждал у моря погоды и сам Неемия или Ездра. Это были очень активные, посвященные люди. Сам Лютер, его называли такой молоток в руках Божьих. Он осуществил знаменитый перевод Библии на немецкий язык, с греческого языка. Он очень много проповедовал. В принципе, он иногда почти не спал, потому что постоянно был в служении. Жан Кальвин, величайший реформатор в Женеве, написал величайшие труды, производил реформы, как в этом городе, которые стали потом основанием для и пресвитерианской церкви, и многих других евангельских движений. Ульрих Цвингли, тоже один из величайших реформаторов, он не только хорошо проповедовал, вы знаете, он умер на поле боя, защищая реформацию. То есть, вот, пожалуйста, мы можем по-разному к этим всем вещам относиться, но точно одно, что все эти люди, которые были в руках Божьих, это были его сосуды, которые не дремали, которые были очень активны. Следовательно, к нашим выводам следует добавить еще и то, что от нас ожидается верность и посвященность. Бог может говорить, конечно, через ослицу. Он может сделать так, что камни возопьют. Но мы видим то, как Он действует в истории Писания, как Он действует в истории Церкви, Он использует верных людей, посвященных людей. Хотя, по словам Павла, созиданию Церкви обязан не сеющий и даже не поливающий, но Бог взращивающий, но все-таки же Павел и подобные ему и сеяли, и поливали. И сеяли, и поливали. Поэтому о пробуждении мечтать, думать, вопиять может только тот, который на самом деле стремится к верности и посвященности, который молится об этом, который благовествует другим людям, благовествует и своей жизни, заботясь о том, чтобы Евангелие перерабатывало его жизнь. И, конечно же, Слово. Поэтому снова я верю, что все те люди, которые придут сюда, и мы молим об этом, что Бог прилагал, но, дорогая церковь, Бог прилагает спасаемых церкви, которая действует, которая верна, которая активна, которая живет Евангелием, живет им. И в этом должна быть наша самая большая страсть. От нас не зависит сердца многих людей и все эти процессы, о которых мы даже не знаем. Но мы ответственны в том, как мы покорены Ему, как мы живем для Него, как мы посвящены Ему. И пример самого Неемии или Ездры, о нем даже еще отдельная книга есть, свидетельствует нам, является хорошим примером для вот жизни в посвященности, братья и сестры. Мы должны быть верными Христу. И далее другие факторы, которые, снова не скажу, способствовали, но поспешествовали пробуждению. И, как я уже говорил, их наличие, вот этих факторов, и мы сейчас будем о них упоминать, не говорит о том, что пробуждение обязательно произойдет. То есть даже если вы будете верны, и все будете иметь элементы, и наша церковь. Но их отсутствие, вот этих вещей, о которых мы сейчас будем говорить, гарантирует то, что оно не произойдет. Но самое главное, при вот этих факторах, главное во всех этих факторах, то, что оно произойдет в нашей личной жизни и утвердит нашу верность Господу. Возможно, пробуждение, о котором мы мечтаем, не произойдет при вас, но обязательно произойдет в вас. Это самое главное. Например, Ной, вспомним, пророки многие Божьи люди в истории, миссионеры, они так и не увидели величайшего плода своего служения. Но то пробуждение, которое произошло когда-то, началось в их сердцах давно и невидимо. Так это было в жизни Ездры. Задолго до того, как Бог его использовал, вот как Джонатана Эдвардса, как Мартина Лютера тогда, чтобы начать говорить, и люди стали рыдать, и словно слезы потекли, как реки в этом городе. Задолго до этого, еще в Вавилоне, Ездра настолько был посвящен Христу, и на самом деле, я не ошибся, Богу, который есть Бог Отец, Сын и Дух Святой, настолько был посвящен Его Слову, что Бог работал в нем задолго, невидимо в его сердце. Это был горячий сосуд в Божьих руках. И он его использовал, как искра, которая зажгла величайшее пламя. Величайшее пламя. Итак, вот дальше перечень этих важных факторов, которые мы видим и в книге Неемия, мы это видим в истории Реформации, так мы будем... Вот как бы соединяя между собой эти величайшие исторические события, говорит дальше. Самое первое – это слово в центре богослужения, слово в центре пробуждения, слово в центре реформации, слово в центре в нашей жизни, в жизни церкви, Божье слово. Снова возвращаясь к первому стиху, здесь сказано о том, что было повеление, чтобы принести книгу закона Моисея, не какую-то другую книгу. Почему? Потому что здесь и сказано – который заповедовал Господь Израилю, книгу Моисея. Есть очень много прекрасных книг в этом мире, и в их времена уже были многие знаменитые книги, Вавилонские труды, труды Хаммурапи и прочие величайшие мыслители современности, но тем не менее они сказали, с этой книги все начнется, и от этого они исходили. Это единственная богодухновенная книга в этом мире. Любое пробуждение в истории начиналось с возвышения авторитета Писания. Оно исходило из Библии, потому что это богодухновенная книга. Когда мы говорим «богодухновенная», у нас сразу, возможно, есть ассоциация такая в голове с Бытие первыми главами, когда Бог вдохнул в лицо человека дыхание жизни, и человек стал душою живущей. Что-то подобное есть в этой книге. Ее сила не только в ее историчности, она охватывает многие времена, не только в этических нормах самых высоких, не только в ее точности, со всех точек зрения. Есть очень многие апологетические книги, которые посвящены тому, чтобы показать, насколько Библия великолепна со всех точек зрения. Но самая главная причина отличия ее от всего другого, что есть в этом мире, это в том, что Бог говорит через нее, она богодухновенная. Это Божьи уста. Божьи уста. Если реформации происходят без Слова Божьего, то они приводят скорее к деформации. И, кстати, такое часто происходило, когда появлялись какие-то движения, ну, под каким-то, ну, не знаю, другим соусом, что ли, там, не знаю, музыка или прочие еще вещи эмоциональные. Но если там не было Писания и не было утверждения в истинах, то это все очень быстро умирало, об этом только оставалось какой-то памяти, потому что только Писание, оно по-настоящему производит истинные перемены, за которые люди даже готовы страдать. Принцип «сола скриптура», только Писание, стал одним из основных лозунгов реформации. О реформаторах вообще говорили, знаете, как в их время, что они низвергли папу и возвели на его место Писание. Не в том плане, что они устроили какую-то революцию. Этого они не делали, кстати, протестанты. А они свои проповеди, по сути дела, устранили его необходимость, поскольку папа и прочие вот эти католические вещи, они как бы заместили собой Писание. Это было высшим эталоном, как бы, ну, для людей понимания того, что есть истина. Но на самом деле истиной является только Писание. Реформаторы настаивали на том, что авторитет пап, соборов или богословов является второстепенным по отношению к авторитету Писания. Кстати, не следует отрицать всякую традицию, не следует отрицать богословов, вероучения, что бы то ни было, но нельзя никогда это поставить вровень в отношении Писания. Как наш историк в семинаре Павел Синенко, когда он объясняет студентам вот эту отличие, дистанцию между Писанием и всем другим, он это изображает в виде книжной полки. Вот на самой первой полке, такой высокой полке, Библия, и дальше на этой полке нет ничего. Вторая полка тоже пустая, третья полка тоже пустая. Ну, потом уже можно что-то ставить, там, какие-то различные книжки. То есть Библия, она является вне конкуренции. Нельзя ничего поставить вровень с ней. Вот это была самая большая трагедия в христианстве, когда Писанию приравняли что-то другое, пусть даже хорошее, но оно не есть богодухновенное. И вот это, кстати, все другое, все другие книги на других полках нашей жизни, теологи, вероучения и прочее, мы должны оценивать в свете Библии, в свете Писания. Это истинный эталон. Истинный эталон – это то, что произошло во времена Реформации, когда люди открыли Библию, уже переведенную на их язык, и начали читать. Они ясно понимали, что ни мы, ни наша церковь не живет и далеко так, как говорит это слово. И отсюда появился как бы внутренний протест. Не так должно быть. Поэтому дальше приклеился этот ярлык «протестанты». Потому что на самом деле было стремление вернуться к Писанию и жить в соответствии с Библией, в соответствии с тем, что там написано. В христианском учении мы не должны утверждать ничего такого, чему не учит Святое Писание, писал Лютер. Я дальше прочитаю вот цитату. «Если кто-то из них, папистов, ну в то время так выражение было, потому что не было еще деления внутри там, это все были католики, будет досаждать вам и утверждать, вам надлежит иметь истолкование отцов, поскольку Писание неясно и туманно, Вы должны отвечать: это неправда. Не существует на земле более ясной книги, чем Святое Писание, которое по сравнению со всеми другими книгами, как солнце по сравнению с любым другим источником света. Они говорят это только потому, что хотят увести нас прочь от Писания и поставить себя в положение учителей над нами, чтобы мы поверили в их бредовые проповеди. Ну, это язык средневековья. Вот. Ибо это и в самом деле правда. Некоторые фрагменты Писания может быть неясны, но в них не содержится ничего, кроме того, что вы можете найти в других фрагментах в ясном и понятном виде. Итак, друзья, истинное пробуждение, которое было вчера, в целом говоря, сегодня, может быть, и завтра, на что мы надеемся, может произойти только тогда, когда в центр нашей жизни, в центр жизни церкви, народа, будет принесена книга. Вот с чего начато. Была принесена книга, и с этого момента стали происходить все эти события. Кстати, появление евангельского движения на просторах России, ну тогда это было как СССР сегодня, большая территория, обязано именно так называемому синодальному переводу. Именно с этого момента, в середине XIX века, начинается евангельское движение, которое связано с тем переводом, который по большей части и сегодня читают многие христиане. В нашей стране, так называемый «Золотой век Беларуси», кто, может, хорошо знает историю нашей страны, обязан переводу Франциска Скорины. Кстати, он перевел Библию на белорусский язык в тот момент, когда Лютер прибивал 95 тезисов и еще не думал о переводе. И вообще величайшие события в истории нашей страны происходили, благодаря которой она существовала, и Великое княжество Литовское, и многие-многие вещи, о которых описывают современные историки, оно связано именно с тем, что люди стали понимать Писание. Многие из вас были сейчас на выставке «Беларусь и Библия». И, кстати, для меня, мне это очень вдохновительно, но во всех средствах массовой информации, хотя, кстати, нигде не упоминается, что это сделали евангельские верующие, словно нас там не было, хотя все это сделали евангельские верующие, но это не важно, важно только больше другое, что вот эта выставка, которую посетили то ли 28, то ли 32 тысячи человек, там разные цифры даются, но это была самая большая в истории Национальной библиотеки посещение, настолько большим, что им приходится сейчас менять половые покрытия. Слава Богу! И многие среди них были люди, которые первый раз вообще думали об этом. И это дает надежду, о том, что есть некий интерес. Конечно, он еще какой-то такой просто, может быть, исторический, соприкоснуться с чем-то древним, но тем не менее, сами организаторы говорят, что мы удивлены такому интересу, потому что где-то в других странах делали подобного, но не было того, что они видели здесь, словно потоки. Там, если вы помните, когда мы были, там было просто не продохнуть. Это было здорово, это прекрасно, потому что это связано с Писанием. Но снова, книга была не просто принесена, но открыта и изучаема. Поэтому во втором стихе сказано: «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать». И дальше мы видим, они проповедовали, они изъясняли. Я как-то слышал, изучая религии Востока, о том, что в одной из религий восточных есть тоже святая книга, которую не имеет права никто открывать. Все, что можно сделать, к ней прикоснуться и на нее посмотреть после того, как ты должен подняться по ступенькам в какой-то особый храм, где она лежит. Вот святая книга, но читать ее почему-то невозможно. И по сути, как это ни странно, подобное происходило в Средневековье. А в наших странах, вплоть до XIX века, люди считали себя христианами, но Библию в реальности никто не открывал. А если она и была каким-то образом, она была на языке столь далеким от их понимания, что в принципе они могли только магически повторять какие-то фразы, не понимая ничего из нее. И вот это по сути дела, книга была закрыта, и во времена Реформации ее открыли. Ее открыл Уиклиф, Лютер. Синодальный перевод Божьим провидением сделали великие люди. Многие другие странах это произошло. И именно с этим связано пробуждение. И авторитет Писания был связан с авторитетом проповеди. Снова сказано, что Ездра говорил это слово в третьем стихе «от рассвета до полудня», то есть продолжительное время сказано тем, которые могли понимать. «И уши всего народа были преклонены к книге закона». То есть мы знаем, через ухо слово попадает в сердце, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Бог нам дал уши прежде всего для того, чтобы слушать Писание. В 4 стихе сказано, что книжник Ездра, вот этот величайший проповедник еврейского пробуждения, стоял на деревянном возвышении. Можно сказать, это в центре всего была кафедра. А в 5 стихе сказано, что он стоял выше всего народа. В центре пробуждения была проповедь истины. И это было возвышение. Это единственное возвышение, которое должно быть. Многие современные движения сегодня умаляют значение кафедры или проповеди. Как в средневековье литургии вытеснили проповедь Писания с центра богослужения, и в реальности это так происходило, так и сегодня многие вещи, не знаю, драмы, ток-шоу, прочее, могут вытеснить Писание или кафедру из жизни церкви. Хотя всему этому может быть место, но только не центральное. И то, что я сейчас говорю, это не просто прихоть проповедника, мол, защищить свою территорию. Нет, такова воля Божия. Так Бог определил устройство Церкви Иисуса Христа, который есть столб и утверждение истины, где в центре всего есть Божье Слово, и это олицетворяется в кафедре, в изучении, неважно, в какой форме это все представлено. Это очень важно. Алмёллер – это президент самой большой баптистской семинарии в этом мире, где, кстати, учатся некоторые наши вот друзья из церкви Эдемора, вот из Нью-Йорка. Вот он дает такой совет проповедникам на конференции. Говорит, верните свои церкви на сцену и прикрутите кафедру намертво. Там, молотком забейте. Но снова речь идет об образности. Иногда можно ее в сторону отодвинуть, но так не должно произойти в нашей жизни, когда Писание становится малозначимым. В 5 стихе мы продолжаем. «Открыл книгу Ездра перед глазами всего народа». Можно сказать, вот эта фраза «Ездра открыл книгу перед глазами всего народа» – это как эпитафия всей жизни этого человека. К этому он был рожден и приготовлен. К этому Бог очень много готовил его в его сердце. Поэтому он был переселен снова в свою землю, чтобы наступил этот момент и открыть эту книгу перед глазами всего народа. Он был величайший книжник. Кстати, именно он составил псалтирь в том виде, в котором у нас есть, 1 по 150. Он не писал его, он был составитель псалтиря в той форме, в которой мы сегодня читаем. Как проповедовал Ездра и те, кто были с ним? Это хорошее напоминание для нас, потому что я думаю, что евангельские верующие подражают этому подходу. В 8 стихе сказано, что они читали внятно, то есть было чтение текста на собрании. Читали внятно, чтобы текст Писания был понятен, следовательно, должен быть ясный перевод. Написано, что они присоединяли толкование в этом же стихе, а это и есть проповедь. Чтение текста, объяснение текста, применение его к жизни людей. И, кстати, во времена реформации это было самое большое новшество в богослужебной практике реформации, потому что это было странно, это в диковинку. Так этого не делали, этого никто не ожидал. Но когда реформация стала происходить, самым главным переменой, то, что произошло, что кафедру вернули в центр богослужения. Тогда еще были просто это католические храмы. Позже они уже стали простыми этими кирхами лютеранскими. Но вернулась кафедра в центр. Читали Писание, понятное. Объясняли, потому что нужно было объяснить. Интересно, что эти люди жили, сколько там лет прошло от этого времени Моисея, да, и тем не менее они уже нуждались в истолковании, в объяснении. И они говорили о том, как нужно жить в свете этой книги. Поэтому завершается вся эта история 8 главы, что, прочитав написанное, они плакали, поняли, что мы не живем в соответствии. Многие праздники, которые были необходимы для них, мы просто отбросили в сторону. Давайте вернем их. То есть ясно, что Писание призывало к перемене в реальной жизни людей. Вот это, в общем-то, самое главное, что объединяет вот евангельских верующих. Писание, которое читается, которое объясняется и применяется к жизни людей. И, по сути дела, наши служения, они имеют связь именно с подобным. Народ прочитал, понимал прочитанное. Поэтому первым делом реформаторов было то, что они переводили Библию на родные языки своих народов. И в этом, кстати, было особенное Божье пробуждение, провидение. Вы знаете, кстати, что Лютер изначально даже не планировал переводить Библию, и у него, в принципе, и времени не было. Настолько все бурно происходило, что у него не было времени, чтобы там проповедь подготовить. Однако интересно, как Бог употребил какие-то обстоятельства, чтобы заточить Лютера в замке и дать ему время перевести. Когда Лютер выступал в Вормсе и вот произнес там великие слова, может быть, слышали они перед всеми этими королями и прочими епископами, «На сем стою и не могу иначе», он ответил в ответ на призыв отречься от своих убеждений. Он сказал «нет». И его хотели убить, но его выкрали его же собственные друзья, так сказать, черный мешок на голову, его собственные друзья выкрали, чтобы спасти Лютера, проповедника, который, ну, его вести жгли их сердца. И они его заточили в этот замок, в башню, где он провел целый год, вот там, на соломе, и все, что он делал, он просто переводил Библию на немецкий язык. И вот это просто удивительно, так Бог устроил обстоятельства. И, кстати, до сих пор считается один из качественных переводов. Это тоже очень удивительно, как мог один человек за год в башне это сделать. Мы отдаем, конечно, должное тому, что Лютер был профессором, вы знаете, он учился, очень много знал, но тем не менее это просто с точки зрения тех, кто изучает вот всю эту науку, текстологию, они говорят, что перевод Лютера он очень-очень качественный с точки зрения связи с оригинальным текстом. Но мы просто во всем этом видим Божье провидение. Итак, аналогичные истории мы видим в других народах. Уиклиф перевел Библию на современный английский язык. Кстати, за это его не смогли убить, но когда он уже умер, откопали его тело и сожгли в прах. Это христиане сделали и развеяли только за то, что он вот сотворил это, пожалуйста, дело, перевел Библию. Ее называют этот перевод знаменитый King James, перевод короля Иакова. Но это связано с другими событиями. Настолько было ненавистно господствующей церкви тогда то, что сделали эти люди, потому что они забирали власть у них, авторитет людей от них, потому что теперь авторитет был только в Божьем Слове, где он и должен быть. 18 стих. «И читали из книги закона Божия каждый день». Это не было просто, знаете, такой конференция, вот провели и все. Каждый день читали, от первого дня до последнего. Поэтому позже апостол Павел будет говорить нам, он говорит это Тимофею, нам, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, в определенном смысле любое пробуждение можно назвать возвращением Слова Божьего в жизнь людей. Вот у нас в эти дни была конференция на Яна Райнис, очень хорошая конференция. Одним из участников был Евгений Бахмутский. Он рассказывал такую интересную историю. Когда он был маленький, уже с 5 лет, ему бабушка давала Библию, чтобы он читал ее деду. Его прадед умер за веру во Христа, его 2 деда в тюрьмах были долгое время, и вот когда один из них был в очень немощном состоянии уже, бабушка просто давала Библию вот своему внуку и говорила, читай, деду. И он читал, говорит, многие псалмы, книги просто в моей голове уже стали запоминаться, я каждый день просто читал. Когда он говорит, я спросил бабушку, зачем читать ее снова и снова, бабушка интересно ответила, подумайте о тех временах, внучек, когда тебя посадят, истина будет с тобой. Но вот эта истина произвела и перемены в жизни этого человека, и в жизни многих людей. Это истина. В каком-то смысле пробуждение, так сказать, в моей жизни связано с тем, что когда я возвращался с авиационно-технического училища в России через Москву и проходил через эти ворота в Белорусском вокзале, какие-то люди на непонятном языке раздавали маленькие синенькие книжечки. И это был Новый Завет, Гедеоновское издание. И с этого момента стали происходить в моей жизни перемены. Я прочитал абсолютно всю книгу, честно говорю, мало чего понял, что в ней, но одно понял, что то, что находится в ней, не находится во мне. И то, что Христос стал для меня интересен. И Бог использовал дальше других людей и разные события, чтобы точнее мне понять смысл Евангелия, о котором я читал. Итак, друзья, в центре всех наших служений, как и в центре всей жизни Церкви, должно быть Писание, братья и сестры. Не экспериментируйте. История Церкви уже подтвердила вот верность именно подобной любви. Итак, друзья, пробуждение – это суверенное действие Божье, которое происходило всегда при чтении, изучении Писания. Что еще способствовало пробуждению или сопровождало его? Об этом мы читаем дальше. Я это назову почтение перед Богом или поклонение Богу. И это, кстати, было следствием глубокого познания Божьего Слова, поскольку только Писание открывает нам лицо Божье. И мы видим, допустим, в 6 стихе, что сначала Ездра, то есть служитель, а затем весь народ преклонились перед Господом лицом до земли. В ответ на прочитанное слово реакция, правильная реакция, преклонение перед Богом, преклонение перед Ним. Потому что суть нашей другой жизни было отвержение Бога и преклонение перед другими богами, какими бы они ни были, явными, неявными. Но теперь происходит трансформация благодаря Писанию. Они преклоняются перед автором этой книги, автором их жизни, всей вселенной, они преклоняются перед Ним. Это святой момент пробуждения, когда люди возвращаются к тому, от которого зависит вся их жизнь. Потому что вся жизнь людей, она может быть многообразная, но ее жизнь людей объединяет протест против Него. Люди враги Богу. Это выражено иногда дерзко, либо не дерзко, но это состояние людей, они против Него. Но именно Слово Божие, которое проникает до разделения души и духов, составов и мозгов, чтобы судить помышления и намерения сердечные, оно производит вот эти величайшие перемены. Люди преклоняются перед Богом, страх Божий, почтение перед Ним. Это естественная реакция людей, познавших Бога Библии, Его славу, Его могущество. То есть они не просто читали закон в смысле каких-то этических правил. Посреди всех этих законов они видели Бога, который к ним говорит. Это было важно. И вы можете вспоминать другие события, когда именно подобная реакция происходила, когда люди встречались с Богом. Вспомните Исаию, который видел Господа в храме. И реакция его сердца была: «Горе мне, погиб я». Вспомните учеников в лодке и Петра, и Христа, когда они видели Его величие, то ли в том, как Иисус чудесным образом помогал им ловить рыбу, то ли тем образом, когда Он успокаивал бури, их реакция была: «Господи, выйди от нас». Страх и трепет перед Ним – это Бог, это святой момент, при котором замирает абсолютно все. К этому Писание должно приводить. «Блаженные нищие духом». С этого начинается публичная проповедь Иисуса Христа. Нищета духа, смирение перед тем, который нам теперь открывается. Вот послушайте, как это было еще в истории величайшего пробуждения, начало церкви Иисуса Христа. Об этом описывает книга Деяний, непосредственно 2 глава. Послушайте, и это связано с Писанием. Вот постарайтесь увидеть эти взаимосвязи. 2 глава, 42 стих. И они, то есть эти первые ученики, первые христиане, которые уверовали тогда, в день Пятидесятницы, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Итак, страх перед Богом. Видит ли сегодня церковь царя царей, восседающего на престоле вселенной? Ведь видение славы Божией оживляет нас, вдохновляя нас на прославление сущего от начала. Ефесянам 3 глава, 21 стих, этим стихом завершается словословие апостола Павла: «Слава в церкви во Христе Иисусе во все рода, от века и до века. Аминь». Так должно быть. Это знак какого-то качества жизни церкви, каждого богослужения. Если Христу слава, если трепет перед Ним, вот это самое главное, что должно происходить. Если вы читаете Библию, то есть, я бы так сказал, если у вас нет трепета перед Богом, выражаемое прежде всего в сердце, эмоционально, в вашей жизни, в ваших делах, в ваших решениях, нет трепета перед Богом, то у вас два как бы диагноза здесь. Либо Писание далеко от вас, либо вы читаете и не понимаете это Писание, поскольку вы, может быть, читаете Библию как какой-то справочник энциклопедический, который должен дать вам какие-то просто сиюминутные вещи для вашей жизни сегодня. Нет, это не так. Эта книга вертикальная, она о Нем, трепет перед Ним. Вот что должно быть главным, когда вы читаете эту книгу. Многие, когда открывают Библию, они сразу задают неправильный вопрос. Что здесь сказано обо мне? Но более, хотя этот вопрос нормальный, но на своем месте, но главный вопрос, что здесь сказано о Нем? Это знакомство с Ним. Евангелие, которое нам даны, не одно, а четыре, они прежде всего знакомят нас с Ним, чтобы рассмотреть Христа с разных сторон, в разных ситуациях, чтобы настолько быть впечатленным им, чтобы, подобно Матфею, оставить все и пойти за ним, подобно Петру и ученикам оставить все эти и пойти за ним. Вы никогда не сможете не понимать ни Нагорную проповедь, не любить всех этих, все эти прекрасные слова, если вы не любите того, кто говорит их. Он, возлюбленный наш, трепет перед Ним. И как следствие, познание Бога через Писание, преклонение перед Ним производит сокрушение в нас. Об этом мы читаем, давайте еще раз прочитаем с 9 стиха. «Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Это вот то, что они видели перед собой, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Слушая слова закона, весь народ плакал. Почему? Потому что слово обнажает, просвещает душу человека. Но не только мы видим плач, не только сокрушение, но и радость. Смотрите дальше, с 10 стих. «И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу вашему. И не печальтесь, потому что радость перед Господом, подкрепление для вас». Вообще это очень удивительно. Это следующее, о чем мы можем говорить, что это не только плач, не только сокрушение, когда мы преклоняемся перед Богом, но и радость. Вот, наверное, вот как бы такое, какое-то эмоциональное сочетание этих парадоксальных вещей у нас, когда мы понимаем Бога. Страх и трепет перед Ним, одновременно радость. Радость. И это кажется странным. Они только что плакали о своих грехах. А что изменилось за это короткое время? Их жизнь изменилась? Нет. Их вера, вера в Божью милость и прощение – вот что изменилось. Как-то Лютеру буквально в начале реформации показали: вы стали жить, спросили, вы стали жить лучше? Он ответил: нет, но мы стали лучше понимать истину и лучше верить. Хотя со временем стало и второе очевидным. Жизнь евангельских церквей стала заметно отличаться от господствующих средневековых церквей. Но тем не менее, первая перемена произошла не в образе жизни, а в образе понимания Бога, великого, святого, перед которым я трепещу, но Бога милующего, который решает мою проблему. Тогда они это понимали как? Через искупительные образы в виде жертвенных акций, жертвоприношений. Мы знаем, что все это говорило о Христе. Вот так мы Бога понимаем сегодня, и мы восхищаемся им, как Он любит нас. Божье Слово не только обнажает наш грех, но и указывает на средства его очищения. Поэтому подумайте о том, что является источником вашей радости. Какие-то, возможно, приходящие вещи. Но мы не должны делать что-либо источником нашей радости, включая самого себя, не зная наши успехи или неуспехи, подъемы или падения. Писание говорит, хвалящийся, хвались Господом. Только Он и Его дело являются источником неприходящей радости. И за это мы должны бороться. Истинная радость связана с тем, что мы открыли это Слово и поняли, как Он благ нам и милостив к нам. Это неприходящая радость. Позже Иисус скажет, Евангелие от Иоанна 15:11, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Радость, о которой мы читаем, о которой происходила во времена пробуждения, она связана с пониманием Божьей благодати. Джон Пайпер, девиз, можно сказать, его служения, выражается в этой фразе. «Бог прославляется, когда мы находим наивысшее удовлетворение в Нем». Когда наибольшая радость нашей жизни, довольство, мы находим в Нем, и Бог прославляется. Может быть, знаете эту историю, но, может быть, повторю в контексте этого разговора уместно, что как-то на одной конференции в Англии специалисты со всего мира дискутировали о том, есть ли что-то необычное, особенно в христианской вере. Они перечисляли возможные варианты, например, воплощение, может быть, но и в других религиях существовали различные варианты богов, являющихся в образе человека. Может быть, воскресение. Опять-таки, в других религиях были описания воскрешения из мертвых. Я думаю, что, конечно, это фикция, тем не менее. И спор вот этот о том, что является уникальное в христианстве, отличающего от других религий, продолжался до тех пор, пока в эту аудиторию зашел небезызвестный Клав Льюис, любимый для многих из нас, кто особенно читал «Хроники Нарнии» или просто «Христианство», или «Письма Баламута», величайший апологет. И вот он понимал очень точно христианство. Когда он узнал, о чем спор, он очень ясно ответил, а это очень просто – благодать. И после некоторого обсуждения они пришли к этому единому мнению. Действительно, то, что отличает христианство от всех других религий – это благодать. Мы живем в мире неблагодати. Все надо заслуживать, зарабатывать в этом мире, как просто в мире, так и в религиозном мире. Но благодать – это то, что Бог делает для нас, нам. Не потому что, а несмотря на то, что это Его дар, это лестница с неба, это не наши попытки завоевать Его расположение, это Он во Христе завоевал нас, приобрел нас. Это благодать. И это то, что дает радость. В 17 стихе этой 8 главы сказано, радость была весьма великая, когда они поняли, какой Бог благ. Это не была пустая, безосновательная радость. Знаете, просто от хорошей тусовки покушали тут, встретились, и вот у нас радость. Нет, это радость очень пустоватая, истинная радость, когда мы понимаем Бога во Христе. Это настоящее счастье. За это вы должны бороться и об этой радости говорить другим. Это истинное счастье. Мы помним со школы еще такой термин «мрачное средневековье». Вы помните, когда мы говорили о средневековье, это такой мрачный век. Но на самом деле, если говорить исторически, это было очень веселое время в каком-то смысле. Пирушки, гулянки и прочее там происходило даже в Риме, казалось бы, такой центр религии, что там происходило. Это было веселье. Возвращение, скорее, было язычество в эту культуру. Но только во время реформации люди увидели, что, оказывается, радость может быть сопряжена с верой. До этого вера не приносила радости. Если вы помните Мартина Лютера, искреннего монаха, он говорит, я даже Бога ненавидел. Настолько он понимал ясно, кто он есть и кто есть я, и все его попытки заслужить расположение, а его попытки, помните, были чуть не сумасшедшие в том, что он все там правила исполнял в этом монастыре, где он жил, намного больше, чем даже все другие. Он спал там чуть ли на каком-то земляном полу, и при этом находил в себе кучу греха, что когда приходил к исповеднику, 5 часов исповедовался в грехах, совершенных им накануне. И когда этот измученный исповедник говорит уже «иди вон отсюда», Мартин Лютер доходил до своей кельи, вспоминал еще какие-то грехи и возвращался обратно к нему. Вы понимаете, как любили Лютера. Но он на самом деле не был фанатиком. Если отнять благодать из этого всего, то его состояние справедливое, понятное. Потому что каким образом ты можешь приблизиться к нему? Но когда Лютер понял, каким образом Бог оправдывает его во Христе через веру, просто взрыв был в его жизни. Солнце появилось, счастье появилось. Вы знаете, реформация запела. Говорят, что многие люди все-таки были необразованными, читать они не могли. Но они слышали о реформации из песен многих, которые переводились в том числе Лютером, которые сочинялись разными другими реформаторами. Это была уже совсем другая тональность, это было другое пение. И люди имели эту радость петь Богу, великому святому, но милующему их. Но не только их вера изменилась, не только в них состояние, но и их жизнь изменилась. И это последнее изменение жизни. Истинное пробуждение пробуждает всю жизнь. Мы видим в 14 стихе сказано, что они исполнять стали закон, то, что написано в нем. Сказано о том, что они отдавали другим определенные вещи из своей жизни. Мы видим разные изменения. Можно сказать, все эти изменения разделить на 3 направления. Во-первых, изменения произошли по отношению к Богу, это доктринальные изменения. То есть у них произошло возвращение к правильной доктрине. Во-вторых, изменение было к образу жизни. То есть, допустим, евреи изменили отношение к бракам. Это очевидно стало, потому что в вопросах брака у них была просто полная белиберда. И теперь они ясно поняли, что их вера должна отражаться в том, и на ком жениться, и как жить. Семейная жизнь, первая лакмусовая бумажка, нас, насколько мы верим. И третье, это, можно сказать, социальные изменения. Изменилось отношение к людям, Написано в 10 стихе, «Посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему». Жертвенность появилась. Если вспомнить о реформации и те перемены, которые произошли в тот период, то мы видим эти все вещи. Живая проповедь Евангелия не только изменила лицо средневековой Европы, именно реформация послужила развитию экономики. Это известно. Если средневековье, вы знаете, что северные страны до реформации были бедными, а южные страны были более богатыми. Ну, это было очень понятно по причине чисто климата. Там, где теплее, там чаще урожай. А северные страны, вам не повезло с солнышком. Вот пришло солнце правды, Евангелие. Вы знаете, что произошло со временем до сегодняшнего дня? Северные страны богатые, южные бедные. Южные страны до сегодняшней Европы живут на дотациях северных стран. И вообще это странно, потому что там жить должно быть лучше в плане прибыли. Но изменение богословия, философии жизни, появилась так называемая этика труда, демократические законы, конституции, многие вещи, на которых сегодня живет этот мир, они появились благодаря переменам, произошедшим в тот период, во времена реформации. Например, знаете, что в Швеции беженцы-протестанты из других стран положили начало преобразованиям, превратившие страну диких викингов в одно из самых богатых и спокойных государств мира. В древности, если ты попадешь в Швецию, то это просто ужас. Сегодня это благословение. И это произошло благодаря этому времени. Реформация послужила становлению гуманной политики. Стали появляться зачатки демократического правления. Например, феноменальная история Соединенных Штатов Америки неразрывно связана с деятельностью евангельских миссионеров, развитием евангельских церквей. Наука и культура получили небывалое доселе развитие. То есть реформация, как бы, вот изменение жизни привело к тому, что появилось много учебных заведений по всей Европе. Каждая евангельская церковь стремилась иметь школу, в которых научали детей, подобно тому, что мы сегодня делаем. Лютеранская Швеция стала первой страной, которая ввела всеобщее образование на государственном уровне. До этого этого не было. Это было связано с этим временем. Реформация дала начало такой науке, как педагогика. Ян Амос Каменский, проповедник и учитель, ввел те принципы, на которых базируется современное преподавание. Именно возвращение христианского мира к Библии положило начало астрономии, физике, химии, ботанике, анатомии и другим наукам, без которых невозможно представить современные цивилизации. Многие из тех людей, мы даже со школы помним, заходим в класс, и висят эти ученые. Вы знаете, многие из них были теологами. Они были теологами, они размышляли. И та свобода, которая произвела в них Евангелие, привела к тому, что они стали по-другому размышлять о мире, об устройстве жизни. Снялись многие табу и запреты, глупые разные вещи и предрассудки. Появилась свобода, выражаемая и в том, как развивался мир. Во времена реформации возникли понятия, известные сегодня как общечеловеческие ценности, свобода совести, свобода слова, право на жизнь, право на образование. И многие другие берут начало именно в XVI веке. Но, конечно, друзья, самое главное не это. Я хоть немножко похвалился так, приятно понимать, что и евангельские убеждения столь сильно изменили окружающий мир, который, к сожалению, забывает сегодня о своих истоках. Но все-таки самое главное, что произошло, это перемена сердец, ранее каменных, а теперь плотяных. С этого началась Великая Реформация. Итак, я снова хотел бы повторить вот те факторы, которые способствовали пробуждению и во времена израильской истории, во времена истории христианства, реформации, о том, что вся слава Богу в центре Божье Слово, преклонение перед Богом, сокрушение в своих грехах, радость обновленной жизни, радость Евангелия и изменение всей жизни. Снова, братья и сестры, возможно, вы не увидите на своем веку вот именно таких перемен в жизни тех людей, среди которых вы живете, но вы увидите пробуждение вашей жизни, жизни вашей церкви, потому что оно начинается в сердце нашем. И поэтому самое главное пожелание всем нам – начните с того, чтобы возвратить свое сердце к Писанию. Сотрите пыль со своих Библий. Выберите хотя бы один из тысячи других вариантов чтения Библии. Если не выберете, послушайте очень простое. Читайте по порядку. Просто читайте по порядку. Загрузите в свои смартфоны аудио Библии. Бог для этого нам дал эти смартфоны. Возьмите на вооружение старый совет. Знаете, как старые протестанты жили? No Bible, no breakfast. Нет Библии, нет завтрака. Сегодня, я думаю, надо этот девиз делать по-другому. Нет Библии, нет социальных сетей, нет Фейсбука, ВКонтакте. Потому что первое, с чего начинается день, поставить лайки другим и посмотреть, сколько лайков поставили тебе. Начните с Библии. Если вы с этого начали день, то этим вы завершите, и этим будете сопровождаемы. Пусть Библия начинается каждый день, как всякое начало. Ходите на домашние группы. Все равно не успеете сделать все, что вы захотели сделать в своей жизни. Поступайте в библейские школы. Последний пример просто приведу. Как раз связано с Ездрой, который был знаменитым евреем, и через которого были связаны великие пробуждения. О нем сказано в книге Ездры, что он положил когда-то в своем сердце желание вот это познавать истину, изучать закон Божий, читать, внимать. И через него Бог произвел. Он еврей, а мы что? Мы христиане. И такой пример. Как-то один человек встречает своего старого знакомого. Встретились они. И тот был евреем. Он уже в таком возрасте там, семья, работа, все как бы устроено в жизни. Он говорит, чем ты сейчас занимаешься? Он говорит, я сейчас изучаю в школе, в Тихоне, это еврейские при синагогах школы, изучаю Тору. А этот знакомый говорит, зачем тебе это надо? У тебя семья, дети, работа, ты так занят. Зачем тебе это? Знаете, как он ответил? Так я ж еврей. Мы христиане. Мы люди книги. Это наша обязанность, это наша ответственность перед Богом и перед другими людьми, которым нужно это слово. Давайте помолимся об этом. Мы благодарим Тебя, Господи, за великие события в истории, о которых мы слышали, о которых мы читаем. И мы так благодарны Тебе, что в этих всех событиях мы видим главенство Твоего Слова, Твоей истины, которая открывает нам лицо Твое, которая открывает нам ужасы нашего греха, но одновременно приводит нас к пониманию той милости, которую Ты даешь нам через искупление, через жертву Иисуса Христа. Оттого у нас жизнь меняется, радость появляется. У нас есть что сказать людям, которые до сегодняшнего дня пытаются найти счастье, удовлетворение в вещах, которые никогда Ты не давал, чтобы они стали таковыми. Я очень молю Тебя, измени нас самих через Слово Твое. Сегодня, завтра и послезавтра нашу церковь, наших братьев и сестер, чтобы была искренняя любовь к Твоему Слову, производящая именно эти плоды, о которых мы слышали. И чтобы это естественным образом отражалось в том, как мы разговариваем с другими людьми, как мы живем перед другими людьми, чтобы они видели этот вот источник не в нас, а в Тебе, через наше свидетельство и наши жизни. Я очень прошу Тебя, благослови нас действием Духа Твоего Святого, особой ревности Богодухновенному Слову. Помоги Его непрестанно читать и изучать через все те возможности, ресурсы, которые Ты сегодня подарил нам. Отцы наши не имели подобного. Они переписывали Библию от руки и мечтали, чтобы соприкоснуться с Твоей книгой и прочитать несколько глав и запомнить их. Помоги, Господь, нам, имея столь великое богатство, не пренебречь им. Очень молю Тебя об этом во имя Сына Твоего, Господа Иисуса Христа. Аминь.